От трех до пяти.
Мы вернулись в эфир, и у нас сейчас час Турции. С нами Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция – это», надо сказать, с моей точки зрения, один из лучших, а может и лучший источник информации по Турции на русском языке, который всячески рекомендую, подписывайтесь. Напоминаю заодно о своем телеграм-канале «Армагеддоныч», ну и сегодня в четверг стримы «Знам дела» будут, в том числе сегодня как раз по Турции мы с Иваном Игорьчем в таком прямом эфире живьем и будем говорить. Актуально это, более чем актуально. Как там было в ходе нашего школьного обучения? Глава была в учебнике истории про гражданскую войну. Называлась «Республика в кольце фронтов». Вот у нас прям это. Вань, здесь ли вы?
Евгений Янович, здравствуйте.
Ну, вы-то сейчас в Турции, прям как в свое время Ленин в Женеве, ближе к мировому империализму. А у нас, видите, горе-то какое, никак на Украину не вторгнемся. Вот нам и так, и с этой стороны заходят, и-то с той заходят. А у нас вместо вторжения на Украину сретение Господне, а вчера был День Святого Валентина, а завтра тоже чего не будет. Но жизнь такая. Между тем, мы довольно много говорим о том, что происходит у Турции с ее нынешней трансформацией, потому что, ну, там же еще и с Украиной много чего у Анкары происходит. Ой, как много! А между тем, ну, не только Украина, внешнеполитический турецкий партнер. Есть ООН, есть Соединенные Штаты и НАТО. Вообще-то турецкая армия вторая в НАТО после американцев. Есть Евросоюз, куда на Турции открыли дорогу, так она особо туда и не хочет. Есть Китай. Наконец, есть, если говорить о торговом путях, в том числе по Зангерзурскому коридору, с которым связан Сюникский район Армении, весьма любопытный выбор между Индией и Пакистаном или баланс игры между Индией и Пакистаном. Ну, есть Россия с пониманием того, что встает вопрос, нужны ли мы друг другу, и готова ли Турция, вообще-то говоря, развивать свою стратегию, ну, перестав наступать России на ноги, хотя бы с учетом текущей ситуации на Украине. Кстати, Турция посольство из Киева вслед за американцами вывела, предупредили там турецких граждан, чтобы ноги делали, вот и раньше Львова не останавливались, или нет?
Евгений Янович, ну, начну с того, что скажу, что вот последние дни все, что я показываюсь из дому и общаюсь с турецко-подданными, начинается, продолжается и неизменно заканчивается одним и тем же вопросом. Ну что, Россия на Украину нападет или не пойдет? Нападет. Турецкие граждане очень сильно на эту тему интересуются и почему-то именно у меня.
Видимо, ну, они так, видят... Вань, ну смотрите... Поляницы черствеют, соль просыпается, горылка греется. Уже это называется, ну уже будете вы нас захватывать или нет? А мы туда все не заходим, мы не заходим.
Ну, это большое разочарование для, безусловно, Украины. Что же до турок, да, они тоже изрядно, как и все, перебаламучены западными странами, всей этой пропагандой. Вот. Что касается сворачивания деятельности посольств и генконсульств и прочих дипломатических и культурных учреждений в Турции на Украине, то этого не наблюдается, но... Флагман турецких авиаперевозчиков, полугосударственная, можно даже сказать, государственная компания «Турецкие авиалинии», она объявила о новых условиях, специальных льготных условиях возврата и замены авиабилетов по направлению Украины из Турции. Вот, на период с 13 по 28 февраля. Видимо, за этот период все, на взгляд турецких авиалиний, должно начаться и закончиться на Украине.
Так, а то есть они все-таки тоже решили поосторожничать.
То есть, иными словами, это следует расценивать так. Дорогие граждане, все, кто сейчас приобрел, допустим, авиабилеты по маршруту, допустим, Стамбул-Киев, они могут, даже если стоимость авиабилета, если класс авиабилета не позволяет бесплатно их там сдать и менять, они могут это сделать. То есть, таким образом, ну, предоставляется... Скажем, турецкие авиалинии выражают понимание возможной обеспокоенности пассажиров и нежеланием их лететь на Украину.
А они обеспокоены, эти пассажиры?
Я думаю, что весьма обеспокоены. Даже люди трезвомыслящие меня в эти дни спрашивают, ну что, когда там уже наконец, уже вот 16 число, пробьет полночь, наконец карета эта превратится в тыкву или нет?
Да. Забавно, причем на самом деле, согласитесь, ситуация для Байдена уникальная. Когда ничего не будет, он скажет, ну, видите, я спас Украину, я предупредил Путина о последствиях, и ничего не было. Когда и если чего-нибудь произойдет, он скажет, я сделал все, что мог. И при этом на сегодняшний момент... Ну, просто делается все для того, чтобы все-таки на Украине ситуация взорвалась. То есть, если дело уже дошло до того, что Зеленский начал ругаться с Байденом и с европейцами на тему того, перестаньте нас пихать на войну, ну, можно себе представить, до какого состояния натянуты нервы.
Ну, не только Байден на самом деле может с полной уверенностью использовать любое развитие событий в свою пользу. Нападение России на Украину или не вторжение России
на
Украину.
Ну да, танковые колонны по подмерзшей земле, как нам все анонсировали. Мы же ждали, что земля замерзнет, чтобы танки шли по ней. Очень смешно, танки грязи не боятся.
Более того, любая другая страна, включая, допустим, ту же Турцию, тоже может с полным основанием потом сказать, что это именно либо она, так сказать, поучаствовала, либо не поучаствовала в миротворческой миссии с Россией.
Включая Монако и Люксембург?
Все, безусловно, все, кто так или иначе выступал с прогнозами или с призывами, так или иначе, они окажутся правыми. Включая и Реджеп Тайп Эрдогана, который благополучно сдал отрицательный ПЦР-тест и вот накануне съездил в Объединенные Арабские Эмираты. Ну вот, но возвращаясь к теме, означенной нами в передаче по поводу турецкой внешней политики и турецких международных организаций, поговорить есть о чем, потому что Турция... Наверное, справедливо считает себя одной из ключевых стран в том, что касается противостояния Запада и России. Ну, соответственно, имеет смысл поговорить на тему того, а как у Турции отношения вообще строятся с глобальными игроками.
Это уж точно. Тем более глобальные игроки, вообще-то говоря, не очень бы возражали, по крайней мере, в начале сирийской кампании, чтобы Турция выполнила сегодняшнюю роль, которую они для Украины прописали в сценарии, сцепилась с Россией и были бы ей за это очень благодарны. На это было много надежд. Но при этом, чтобы Турция это сделала в одиночку. Это, понятно, стало из инцидента со сбитым нашим самолетом. Чудо, никакой поддержки Турции ни от кого не получила. Ей сказали, ну, сами разбирайтесь.
Ну, если говорить об этой стороне турецкого международного положения, то есть о положении Турции как страны члена Североатлантического альянса, напомним нашим радиослушателям, что Турция была в числе первых стран, принятых в этот блок. состоялось это принятие в результате отчаянного лоббизма со стороны Соединенных Штатов Америки и неприятия со стороны стран Европы, потому что страны Европы справедливо полагали, что за принятием Турции в НАТО может последовать и следующий вопрос, это уже принятие Турции в Европейский Союз. Но об этом мы еще поговорим. Так вот, оплатой за турецкое вхождение в блок НАТО была почетная миссия по участию Турции в Корейской войне, куда она отправила, ну, где-то в общей сложности 15 тысяч своих военнослужащих.
Я так понимаю, не все вернулись.
Ну, там уровень потерь, под потерями подразумеваем погибших, пропавших без вести, раненых и прочих, составил 22% среди отправленных. Вот приблизительно так. Вот. И Турция с точки зрения средств, заносимых в бюджет НАТО, вообще-то говоря, замыкает 10-ю строчку. Сложно найти эти данные, на самом деле, сколько Турция реально тратит своих денег на вот, все программы НАТО и прочее-прочее. Но вот самое свежее достоверное – это где-то около 13 миллиардов долларов ежегодно. Иными словами, это у нас как раз-таки и получается, вот те самые 2%, 2% ВВП, которые Дональд Трамп требовал от стран-участников Североатлантического альянса.
Вполне почтенные деньги.
Это почтенные деньги. Что такое 13 миллиардов? Что можно сделать, как можно потратить 13 миллиардов долларов, если их не особо пилить? Вот. Ну, можно построить, к примеру, половину атомной электростанции Акую. Можно построить, ну, парочку вполне себе крупных аэропортов в стране. А теперь представим ежегодно и представим себе, что, в принципе, уровень турецких отчислений, Турция очень дисциплинированный член НАТО, уровень турецких отчислений, он приблизительно так и составлял на уровне процентов от их ВВП. Вот он идет с 50-го года, с 52-го года Турция отстегивает в НАТО. В этом году вот уже отметят свою 70-летнюю годовщину вот этого брака. Не знаю, какой он там. Уже бриллиантовая свадьба, какая у них между ними?
Ну, какая-то точно есть.
Вот, если говорить по уровню участия в различных разного рода натовских инициативах, то вот Турция занимает где-то 5-ю строчку. То есть, если мы посмотрим на Ирак, или мы посмотрим на Косово, или мы посмотрим на Афганистан, НАТО с удовольствием использует турецких военнослужащих, чтобы закрывать свои дыры. Поэтому, когда вы говорите о том, что, допустим, в той же Сирии очень хотели бы, чтобы там или на Украине очень бы хотел бы Запад, читай НАТО, чтобы Турция как-то лично поучаствовала, желательно в одиночку, то это вполне в духе наших западных партнеров. Она, собственно, так всегда и делает. Хотя, конечно, столкнуть лбами Турцию и Россию, что есть их мечта, это, конечно, прям такая задача максимум-максимум, потому что ну, мозги у турок еще на месте. Они понимают, куда надо идти и можно идти, а куда не нужно и не можно идти.
Ну, кстати, почти удалось несколько раз. Мы прям ходим в такую притирочку и по Сирии, и по Закавказью, а теперь уже и по Казахстану и Средней Азии друг к другу. Ну, а в Азербайджане просто даже уже и не в притирочку ходим. Там уже... Но... Да.
Это срабатывает наша лидерская дипломатия, при всем при том, что заметим, что помимо того, что НАТО любит использовать Турцию в качестве некоего пушечного мяса, везде, куда можно ими затыкать, пытаясь дыры, но, с другой стороны, вообще-то говоря, видение безопасности и угроз у Североатлантического альянса и у Турции, оно все-таки принципиально разное. Простой пример, является ли Россия и Китай с точки зрения Турции угрозами ее национальной безопасности? Вообще-то говоря, ни разу не является. Не на уровне их доктринальных документов, не на уровне здравого смысла. Все-таки они основные для себя угрозы видят со стороны терроризма, со стороны сепаратизма, со стороны беспокойных соседей, со стороны секты Фетхуллаха Гюлена, в общем, кого угодно, только не России и только не Китая, которых Запад провозгласил прямо такими вот осью зла.
Да, мы прям сосредоточие зла. Ну, там еще есть Иран и Северная Корея, но, в общем, мы хуже.
Мы хуже, потому что мы больше, и потому что мы страшнее.
Мы вооруженнее.
Поэтому, Поэтому возникает, конечно, вопрос, а на зачем Турции находиться в составе блока НАТО? Это вызывает к жизни разговоры о том, что, может быть, Турция бы оттуда выйти. Больше этих разговоров слышно у нас, нежели в Турции. Все-таки так получилось, что вот вступить в Турцию в 1952 году, насколько было, в общем-то, сложно, как ни парадоксально, Турции было сложно вступить в блок НАТО. Они столкнулись, повторюсь, с отчаянным сопротивлением со стороны Европы. Вот. Но выйти, пожалуй, что из блока НАТО Турции будет еще сложнее, даже сложнее, чем купить у России системы ПВО С-400.
Ну, господи, если НАТО рухнет за бессмысленностью, так и ради бога. Если НАТО протухнет, так и тоже ради бога. Чем-то пока я боюсь, что за Турцию в случае столкновения с Россией категорически не будет воевать никто.
За Турцию ни в каких столкновениях никто воевать никогда не будет. И более того, те же американцы, которые, так сказать, которые, собственно, и финансируют большую часть бюджета того же Североатлантического альянса, вот, они же, в общем-то, не стесняются поддерживать сирийских курдов и тех, которые как раз-таки рассматриваются в качестве одной из главных угроз нацбезопасности Турции. Делают они это совершенно спокойно и как бы не оглядываясь на того, кого они сами называли образцовым партнером. Тут мы вплотную подходим к такому вопросу, как отношения между Америкой и между Турцией. Потому что, вообще-то говоря, отношение к Америке в Турции достаточно своеобразное.
Ну, вот тут и оно. Вроде как Соединенные Штаты союзник. С другой стороны, они такой союзник, когда у тебя такие союзники, уже и врагов не надо, иногда шутят. С третьей стороны, Соединенные Штаты уж совершенно точно не защитник. Что это? Чисто материальные интересы, как в свое время было у израильтян, когда они со своих самолетов перешли на фантомы?
Начнем с того, что начнем, как говорится, с конца. Во-первых, нынешний президент Джо Байден еще в период, в разгар своей президентской кампании, четко сказал, что мы будем свергать президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но строго демократическим путем.
Мы будем вдохновлять
собой, своей поддержкой турецкую оппозицию. Настолько открыто он это сказал, и как бы не стесняясь, не знаю, может быть, он не собирался это вслух говорить, у него слуховой аппарат куда-то упал, не знаю. В общем, не думал, что это все услышат. Но вздрогнула даже турецкая оппозиция, потому что они сказали, нет, мы не нуждаемся в никаких зарубежных вдохновителях, мы как бы и сами будем делать все ровно то же самое. Так вот, сейчас в Турции сколачивается некая такая вот Grand Coalition, или такая вот Великая Армада, которая как раз-таки должна в следующем году в ходе президентских парламентских выборов положить конец правлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правящей партии «Справедливости и развития». Все-таки какой-то body language, язык тела Соединенных Штатов Америки, он указывает на то, что они изрядную долю все-таки вдохновения они как-то все-таки направляют на турецкую оппозицию, сбивая вот эту довольно разрозненную массу турецких оппозиционных партий в единое, таран, или вот выражаясь военным языком, такую свинью. Вот они этой свиньей идут на президента Эрдогана, правящую партию «Справедливости и развития». Там и кемалисты, там и хорошая партия националисты, там и партия будущего небезызвестного нам Ахмета Давутоглу, там и партия демократии и прорыва Али Бабаджана, премьер-министра бывшего Турции. И много-много чего.
Как это забавно. При этом, сколачивать они, конечно, могут коалицию сколачивать. По принципу «завалим Эрдогана, между собой драться будем потом». Вопрос, почему еще кто-то в Турции верит, что потом что-то будет? Потому что, как правило, у американцев старый принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Кому нужна Турция как страна самостоятельная и тем более ведущая независимую внешнюю военную и военную политику? Да, господи, по одним курдам видно в Сирии. Вот.
Американцы строят свою политику по отношению к Турции на основании не кнута и пряника, как можно было бы ожидать, на основании кнута и кнута. То есть никаких, никаких вот таких вот, выражаясь по-молодежному, ништяков для Турции у них не припасено. У них есть исключение Турции из программы создания истребителей F-35, у них есть санкции за покупку С-400, у них есть товарищ Фетхуллах Гюлен, который живет по грин-карт в Пенсильвании и оттуда пытается рулить турецкими сектами, которые ведут не совсем дружественно себя по отношению к турецким властям. Джо Байден наконец произнес страшное слово, которое произносить нельзя по поводу событий 1915 года, сразу после своей инаугурации.
То есть назвал их геноцидом?
Да, да, он использовал это слово. Вот. Более того, упомянутая вами поддержка еще сирийских курдов, и все это помножить на, повторюсь, обещание Байдена вдохновить турецкую оппозицию на то, чтобы наконец свергнуть, но демократическим путем, Реджеп Тайп Эрдогана.
Потрясающе. Прям такой союз врагов уже не надо. Ну, сейчас мы выходим на новости, а потом вернемся.
От трех до пяти.
Вернулись в эфир. С нами Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция это». Ну и сегодня вечером у нас будет стрим в прямом эфире, разговор с Иваном Игоревичем по наиболее актуальным проблемам, связанным в том числе с ситуацией вокруг Украины и турецкой ролью во всем происходящем, а также потенциалом вмешательства. Говорим мы сейчас о международных контактах Турции, взаимоотношений с крупнейшими игроками мирового политического рынка. Иван, здесь ли вы?
Евгений Янович, продолжаем.
Продолжим. Сложнейшие отношения Турции с Соединенными Штатами. Очень непростые традиционные отношения Турции с Евросоюзом. Что у Турции с Китаем?
Евгений Янович, мы как-то перешагнули через Евросоюз, ну давайте
тогда. Евросоюз сегодня куда менее интересен, да и мы довольно часто о нем говорили. Но если хотите, поговорим о Евросоюзе, чего нам в конце концов...
Давайте.
Бедных и убогих не поговорить. Просто я из испанских по происхождению комиков гораздо больше люблю Луи де Фюнеса, чем Жозепа Борреля.
Действительно, комики нынче правят в Евросоюзе, но говоря о Евросоюзе, возможно, вы правы лучше в стриме нашем, который будет следующим, потому что все-таки разговор там получится достаточно длинный, а вот с Китаем, довольно интересно, потому что Китай, он, с одной стороны, он вроде как есть в Турции, а с другой стороны, его вроде как в Турции и нету. Они делают свои инвестиции в Турции, они делают их довольно точечно и адресно. Ну, допустим, мало кто знает, что они очень активны в плане инвестиций в турецкую электроэнергетику, они активно инвестируют в турецкие тепловые электростанции. Но делают это очень, очень тихо, очень незаметно, присматриваются к отдельным турецким инфраструктурным проектам, разумеется, имея в виду свою глобальную инициативу «Один пояс, один путь». Понятно, что Турция хочет себя, так сказать, предложить в качестве безопасного коридора для вот этой китайской инициативы, противопоставляя себе, давайте называть вещи своими именами, противопоставляя себя Российской Федерации. То есть Российская Федерация длинна и небезопасна, Турция это быстро и, опять же, безопасно.
Ну, я представляю уровень турецкой рекламы того, что а вот мы сейчас Россию обойдем через Среднюю Азию, через Афганистан. Эта вещь вполне понятная. Более того, достаточно активно ведется работа по заходу в Афганистан в смычке с Катаром. Хотя это, как у нас сейчас говорят, великий героиновый путь. А на турецкой территории находятся наркохабы транзита на всю Европу. Для Китая Китая, конечно, это специальная тема, потому что опиумные войны, по-моему, в Китае никто не забыл.
Турция, она очень активно с Китаем ведет диалог, и она увеличивает ставки в этой игре, предлагая уже себя, видимо, не только как Турция, отдельно взятая Турция, а Турция в составе организации тюркских государств, которые как раз-таки и образуют непрерывный коридор от Китая до Европы. То есть здесь, вообще-то говоря, Турции, ну, удается усиливать свои позиции последние годы и даже месяцы.
Ну, за счет Азербайджана очень сильно. А вот за счет Туркменистана, с учетом намечающегося трансфера, потому что вроде Сердару Бердымухамедову Гурбангулы Меликулевич собирается сыну власть передавать и курировать эту передачу лично. Тут будет большой вопрос. У Сердара напряженное отношение к Турции.
Да, вот этот вот транзит власти, он еще будет в Турции переосмысливаться. Это вторая новость, как гром среди ясного неба после Казахстана для Турции. Пока никакого толком осмысления не наступило. Но я думаю, что в ближайшее время какие-то комментарии, какая-то аналитика на эту тему появится. Потому что Туркменистан действительно, это краеугольный камень для Турции, как в плане поставок туркменского газа, так и в плане транспортного коридора, который Турция сейчас предлагает, такой турецкий пояс от Китая до Европы.
Ну, просто если не будет Туркменистана, то, пожалуй, что краеугольный камень выбивается из проекта Организации тюркских государств, а заодно из проекта транзита центральноазиатских энергоресурсов на европейский рынок.
Да, действительно, Туркменистан – это такая вот поворотная точка. И не случайно Турция долгие годы билась с тем, чтобы Туркменистан хотя бы стал страной-наблюдателем в Организации тюркских государств, коим он все-таки записался в эту структуру. Вот. Но сейчас добивается уже следующего шага. Вот при нынешнем руководителе Туркменистана не добились, а что там будет делать преемник – это большущий вопрос. При этом понятно, что у Китая с Турцией довольно напряженные отношения по теме уйгуров. Турки регулярно ставят на международной арене, вот как они по нашему Крыму проезжаются, так же по уйгурам то же самое они делают в той же, допустим, Организации Объединенных Наций. Если вы посмотрите выступление президента Эрдогана на Генассамблее предыдущей, то там двумя-тремя строчками он обозначил все региональные напряженности, и там Синьцзянь-Уйгурский автономный округ там был перечисленным.
Слушайте, а почему он не может в конце концов отстать от китайцев, хотя бы от Китая, потому что для Китая это такая болевая точка. Вряд ли ему это забудут.
Это действительно такая вот дорогостоящая принципиальность, назовем ее так, потому что каждое, допустим, заявление президента Эрдогана в адрес Российской Федерации по Крыму, я вот как человек, который занимается российско-турецкими деловыми отношениями довольно много, я вот свидетельствую, что каждое такое упоминание, оно стоит какой-нибудь подписанной сделки, стоит какого-нибудь присужденного туркам контракта в России. Не могут аналогичным образом не реагировать и китайцы на турок, когда те выступают с очередными своими заявлениями. И уж на что китайцы пытаются, мне кажется, они действительно пытаются с турками на эту тему разговаривать. Во всяком случае, я знаю, что несколько турецких делегаций отправлялось в тот самый болезненный регион, и туркам показывали действительно, какая там обстановка, возили делегации. Так, то есть Китай в этом смысле как раз таки пытается вести себя прозрачно. Но и есть еще одна тема, которая также стала, ну, я думаю, что для Китая довольно болезненной. Это все, что связано с эпидемией коронавируса. Отметим, что вот когда вот эта пандемия разразилась, и никто не знал, во что это все вырулит, и когда Китай провозгласили вообще главным источником этой заразы, Турция сразу попыталась здесь вклиниться в международные цепочки поставок, сказать, что мы можем быть заменителем Китая.
То есть потрясающе.
Китай, он сейчас выпадет из международных цепочек поставок, но есть достойная альтернатива, смотрите, вот это мы. И это прямо было и в аналитике, и в выступлениях. Давайте так. Тогда еще не было понятно, собственно, что будет с Китаем. Может быть, действительно его сейчас провозгласят вот таким вот мировым злом, который это все, так сказать, бяку подкинуло всему миру. Может быть, действительно надо будет с ним как-то какие-то против него санкции применить, сворачивать в сотрудничестве. Может быть, если бы Дональд Трамп был бы президентом США, по этому пути бы Соединенные Штаты Америки и пошли бы, не исключено. Но, тем не менее, пришел ко власти тот, кто пришел. Китай не объявили мировым злом и продолжают с ним успешно торговать.
Ну, какая-то потрясающая способность бить горшки с ключевыми партнерами, которыми вроде бы страна должна быть заинтересована в нормальных отношениях и с Россией, и с Китаем. Ну, нельзя же, в конце концов, плевать в лицо людям и говорить, но торговать мы будем само по себе, а проекты нам давайте.
Ну, вот смотрите, импорт, с точки зрения импорта своего, вообще-то Китай чемпион по поставкам в Турцию. То есть Турция всякого разного импортирует ежегодно на 30 миллиардов долларов. Можно, конечно, сказать, что в три раза больше Турции импортируют из Евросоюза, но Евросоюз все-таки это не одна страна, поэтому сравнение, наверное, вряд ли уместно. Вот. То есть огромное количество турецких товаров, которые по своим ценам, ну, сейчас ой как актуальны для турецкого рынка, что там упала турецкая лира. Кто может еще предложить товары по такому ценнику, кроме как Китая? Да никто. Китай инвестирует довольно много в турецкую экономику. Объем накопленных инвестиций у них под 5 миллиардов долларов, что вполне неплохо. Но будет инвестировать и может инвестировать совершенно огромные суммы денег именно в рамках развития своей инициативы «Пояс и путь». Но для этого, вообще-то говоря, с ним ругаться просто не надо. Вот.
А ругаться, Китай... я так понимаю, Турция перестать не может ни с Китаем, ни с Российской Федерацией. Просто вот, ну не знаю, такое впечатление, что она задохнется, горло перехватит, кислород перекроет. Ну что делать?
Вести ФМ.
Я не очень понимаю, честно говоря. Может, вы мне объясните, в чем смысл такого рода политики? Это какое-то ослиное упрямство или что это?
Я думаю, что эта политика – это волевое решение первого лица Турции, потому что если рассуждать рационально, то, вообще-то говоря, ничего этого всего делать не надо. Нужно спокойно с Китаем торговать, спокойно затягивать на себя коридоры поставок китайских товаров в Европу, именно демонстрируя себя в качестве такого вот надежного, спокойного партнера, ну и действительно некой альтернативы России в плане коридора поставки. Вот. Но вы вспомните, допустим, тот же 2015 год. 2015 год, когда Турция аннулировала тендер, крупнейший тендер на покупку систем ПВО Китая.
О, да. На фоне С-400 это как-то сильно смотрелось, и мы даже не верили, что у нас С-400 купят, именно опираясь на опыт попытки работы с Китаем в этой сфере турок.
А что тогда, собственно, произошло? Мы просто вспомним, что в Анталии проходил саммит Большой Двадцатки. Приехал тогдашний президент 2015 года, это Барак Хусейнович Обама. Приехал в Турцию. Не знаю, что он там пообещал Реджепу Тайпу Эрдогану. Что бы он ни пообещал, он это не выполнил. Потому что если бы выполнил, мы бы об этом знали. Вот. Но при этом именно после саммита Большой Двадцатки Турция отказалась от этого проекта. Причем это же проект, он как всегда в Турции, это очень длинная конкурсная процедура, многолетние обсуждения.
Нет, просто китайцы знали, что они прям вот поставляют. Их кинули.
Результаты торгов, результаты конкурсной процедуры были официально оглашены в их пользу. То есть стороны перешли к процедуре технической, подписание уже соглашения. Там уже надо там какие-то последние точки запятые расставить, и все, собственно, и вперед, и вверх.
Ну, и все развалилось.
Стресс. Все развалилось. И понятно, как... Какой уровень доверия в Поднебесной образовался по отношению к Турции? Потому что, ну, такими вещами не шутят. По таким поводам один там президент, ну, или там генеральный секретарь, Коммунистической партии Китая, звонит президенту Эрдогану, что-то выясняет. Это повод для телефонных звонков, совершенно очевидно, там была телефонная дипломатия, потому что, ну это как, вот помните этот, опять же, знаменитый перехваченный проект австралийский Соединенными Штатами Америки у Франции. Но то же самое, это огромный дипломатический скандал.
Ну вот он и произошел. А такая соседняя зона, как Южная Азия, как разводка между Индией и Пакистаном у турок осуществляется? Вроде бы и тот партнер, и тот партнер, причем такой мощный. Вроде бы при этом с Пакистаном даже военные учения в Азербайджане проходят. При этом, ну, они все-таки конкуренты, не скажу, чтобы смертельные враги, но непримиримые соперники. А там же еще есть и тема Кашмира, господи, прости.
Это отдельный и весьма интересный сюжет, все, что касается Индии и Пакистана. Выражаясь простым языком, с Индией Турция торгует, а с Пакистаном дружит. То есть при каждом удобном случае вот эти спорные штаты, Джамму и Кашмир, Турция ратует за территориальную целостность Пакистана и поддерживает всячески его борьбу с братским народом Пакистана против Индии и прочее, прочее. То есть если мы сравним, допустим, товарооборот, то выяснится, что едва ли он с Пакистаном дотягивает у Турции до 1 миллиарда долларов, а с Индией он вообще-то под 8. То есть у них 8-кратно, почти 10-кратно отличается объем внешней торговли.
Ну, у меня такое ощущение, что у Эрдогана все-таки торговые и политические интересы как-то очень плохо корреспондируют, чтобы не сказать, не корреспондируют вообще.
На самом деле, вот эта логика, она вот мы сколько сейчас примеров перечислили, она четко прослеживается у турецкого руководства, что оно считает, что политика-экономика — это две параллельные, не пересекающиеся или пересекающиеся некритическим образом реальности. То есть в одной реальности можно, допустим, Индии, так сказать, посылать сигнал, что Турция полностью, целиком поддерживает братский пакистанский народ, проводить на троих совместные какие-то учения: Пакистан, Азербайджан, Турция. Можно совместно договариваться об эксплуатации аэропорта в Афганистане со скрытой поддержкой Пакистана. А это, на всякий случай, ключ в регион, довольно болезненный регион для всех. Ну вот, с одной стороны. А с другой стороны, спокойно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Индией. Все-таки это одна из наиболее быстро развивающихся экономик в мире. Говорить о значимости торговли с Индией. То есть эти две реальности примирить... Турция считает, что это возможно.
Интересно при этом, что... Ну, я не уверен, что для Индии Турция такой уж абсолютно эксклюзивный партнер. В конце концов, ну, у Индии есть и другие возможности.
У Индии огромное количество возможностей. Она сама себе как бы режиссер, сама себе рынок. Более того, Турция вас, наверное, удивит, но Турция импортирует вообще-то вполне себе немало разного рода критического из Индии, включая вообще-то нефть сырую. Турция из Индии покупает под 10%. То есть, вообще-то говоря, это цифры, ну, наверное, вполне себе сопоставимые. Ну, Россия там на втором месте где-то процентов 18%. Потому что надо было понимать, что Турция, она сопоставимые объемы нефти покупает у России и у Индии.
Дьявольски любопытно. Особенно с учетом того, что и Россию, и Индию много чего тогда, получается, политического с Турцией разделяет.
Да, да, действительно, Турция, заметим, турецкая позиция в отношении Китая и уйгуров, турецкая позиция в отношении индопакистанского конфликта, турецкая позиция в отношении Донбасса и Крыма, турецкая позиция в отношении Израиля и Палестины.
О, да.
Я думаю, что это достаточное количество примеров такого, назовем это, проактивного позиционирования себя Турции в мире. Назовем это мягко. Вот так.
Ну, наш нынешний эфир подходит постепенно к концу. У нас до конца эфира-то осталось секунд 15-20. Но я могу только поблагодарить вас за эту картину, что называется «Картина маслом». Она дает много поводов для размышлений. В этом эфире с нами был Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция это». И мы прощаемся с вами до завтра. А завтра, кстати, живьем. У нас будет Яков Кедми, который сегодня в Москве. А всего вам хорошего.
От трех до пяти.